Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Натальей Федоровной Клобуковой-Голубинской. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Если вы помните, в прошлой передаче мы разговаривали о православии в Японии, о появлении православного пения в Японии, о традициях, необычных традициях православного пения, особенно в церкви, конечно же, во время богослужения. И мы хотели бы продолжить эту тему, в том числе совершить небольшое путешествие по православным храмам Японии, которые когда-то совершила Наталья Федоровна. Напомню, что она является специалистом Центра музыкальной культуры мира Московской государственной консерватории имени Чайковского, кандидатом культурологии. Кроме того, она исследователь истории православной музыки в Японии. Ну что же, вот сейчас у нас на столе разложены разного рода брошюры, книги. У вас их огромное количество, но вот выбрали некоторые из них. Какие из них связаны с православным богослужением и с пением? Вот как выглядят эти ноты японские, как они по ним поют?
С большим удовольствием расскажу об этих сборниках. А вот это, например, сборник одноголосного пения всеночного бдения. Всеночное бдение по-японски тецуято или банто, как они его называют. Как вы видите, здесь все песнопения поются в один голос.
А, то есть мы видим итальянский нотный стан, так сказать, итальянскую
конечно,
ноту так называем.
Конечно.
Я думал, что у них есть своя собственная нотная грамота.
Нет, все это было переведено святителем Николаем в пятилинейную нотацию. Единственное, что было как бы сразу установлено, что есть один стиль пения четырехголосный для больших храмов, а есть один стиль пения, как вот этот я показывала, одноголосный, для приходских храмов. Вот это, например, тецуято или всеночное бдение для четырехголосного хора.
То есть многоголосие приветствуется,
многоголосие.
А больше четырех голосов в Японии используется?
Бывает, но очень редко,
редко,
потому что это для них сложно. А вот это две книги, два сборника литургии, божественной литургии. Например, это литургия для четырех голосов, и здесь можно встретить много песнопений, много переложений знаменитых русских композиторов. Архангельского, например, Херувимскую они очень любят.
То есть не Бортнянского, у нас любят Бортнянского.
И Бортнянского тоже. Вот, например, есть песнопение здесь Дмитрия Львовского и Якова Тихая. Это Дмитрия Львовского переложение. Это два музыканта, учителя музыки, которые были сподвижниками святителя Николая в деле формирования, в деле сложения японского православного певческого канона.
То есть они тоже жили в Японии?
Да, они тоже жили в Японии. Вначале Яков Тихай, затем он, насколько я помню, в начале 1880-х годов он, к сожалению, скончался и не смог дальше продолжать. И приехал Дмитрий Львовский, и он уже жил практически до 30-х годов 20 века в Японии.
Надо же, какие были подвижники,
да,
сколько труда.
Да. А вот эта книга одна, пожалуй, из самых известных в Японии, они даже называют ее «Акабон». «Ака» – это красный. Бон, хон – это книга, то есть красная книга. Это литургия, одноголосная литургия, которая поется практически во всех приходских храмах японских. То есть здесь, если вы видите, все в один голос.
То есть, по сути дела, это знаменное крюковое пение Древней Руси? Или есть что-то похожее?
Я бы не сказала, я бы не определила это так, поскольку мелодии берутся из тех же самых напевов для четырех голосов.
А, понятно. То есть мелодии современные.
Да, мелодии современные, но при этом берется голос не сопрано, как у нас. У нас мелодию ведет сопрано, самый высокий голос. А у них, поскольку японские голоса в принципе невысоки, они в средней тесситуре хорошо себя чувствуют, а в верхней тесситуре им уже сложно. Поэтому тогда, когда святитель вместе со своими помощниками перекладывал, аранжировал для японского языка русскую православную музыку, он перенес вот этот вот высокий голос сопрано, он перенес его в центр хора. И наверху оказался альт. И поэтому все те мелодии, которые мы сейчас слышим, которые поются унисонно, это альтовая партия. И поэтому для нас еще и это странно. Мы не слышим тех напевов, которые мы привыкли слышать в русской церкви.
вот эти еще лежат книги, которые связаны, ну, детские, скажем так, православные книги для японцев. Они тоже связаны с музыкой или это просто образцы
детского чтения? Во-первых, здесь молитвы. Переводится это молитвы Хадзимете но Инори. То есть самые первые молитвы. Инори по-японски молитва. Самые первые молитвы для детей. Я почему эту книгу принесла? Потому что она очень красиво издана, вот, с очень такими замечательными рисунками. Мне очень понравилось, как это сделано для детей. Это издание мне подарили в Осокском Покровском храме. В Осоке очень интересная церковь. Там живет много людей со смешанными семьями. То есть муж, скажем, японец, а жена русская. И вот в Осокском храме образовалась целая такая небольшая община из этих русских мамочек, которые и мужей своих привели в храм и крестили их там, и детей, естественно, своих крестили. И они там вводят всякие интересные обычаи, например, во время службы поют что-то по-русски, вместе с детьми выстраиваются посреди храма и поют, скажем, «Отче наш» по-русски. Угу. После того, как все японские верующие спели это по-японски.
По-японски.
Вот. И именно для них вот эти издания, я думаю, были бы очень полезны, и они ими там пользуются. Вот здесь тоже книга молитв называется. Здесь вот, если видите, то молитва и по-японски, и по-гречески, и по-русски, и даже, по-моему, по-английски. Да, «Oh, Heavenly King». Вот. И даже по-английски. Поскольку большие японские города всегда были многонациональными. Например, город Нагоя. В Японии делают ударение на первый слог. Не Нагоя, а Нагоя. Там большая румынская община, поэтому там много румын приходит на службу. И поэтому, когда на Рождество или на Пасху читается Евангелие, то читают и по-румынски тоже. То есть это бывает очень интересно смотреть. Вот. И вот такую, ну, брошюра, не брошюра, такую, ну, книгу, я бы сказала, буклет, издают в Токийском православном храме. Она как раз посвящена истории японского православия. Это икона святителя Николая Японского,
да,
который был канонизирован в 1970 году. И вот здесь как-то начиналось все, как строились храмы, как был построен храм сначала в Хакудате, как затем святитель Николай крестил первых трех японцев, которые затем стали первосвященниками. Вот это фотографии разных лет его жизни. Угу. Здесь и фотографии икон.
Современник Достоевского.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот большое количество фотографий людей, которые в свое время помогали святителю, работали при храме, в типографии, в миссии, учили,
ну,
в семинарии.
Увидел Чехова, который совершил путешествие на Сахалин, да, поэтому потрясающе.
Да.
Вот вы проехались по многим так называемым маленьким, небольшим храмам и городкам Японии.
Да.
И вот у вас есть замечательная работа «Лики и облики Японии», православные «Лики и облики». Вот, церковь Ханда. Что привлекло ваше внимание?
Дело в том, что в Японии сохранилось очень мало храмов в первозданном виде. Поскольку первые храмы строили деревянными, а в Японии часты пожары, как вы знаете. Япония вообще такая сейсмоопасная страна. А церковь в Ханда была построена в 1913 году. Община образовалась еще раньше, и они очень торопились, они очень хотели, чтобы сам святитель Николай приехал и освятил их храм. Но, к сожалению, такого не случилось, святитель умер за год. Угу. До освящения. Но, тем не менее, эта церковь, она известна тем, что она вот с тех пор в первозданном виде сохранилась и стоит до сих пор. И, как говорится, пошли, Господи, силы, здоровья, чтобы она и дальше сохранялась и радовала своих прихожан. Это большая деревенская изба, она выглядит так. Интересно, там разные детали, связанные с православной верой, то есть на коньке изображение крестов, вот, колокол при входе. То есть сам по себе храм совершенно не скажешь, что это храм, но тем не менее определенная атрибутика там присутствует. Вот, и там очень крепкая церковная община. И там в единственном храме на всю Японию я нашла отзвуки каких-то местных певческих традиций. К сожалению, когда я затевала этот проект, у меня был целый научный проект. Я изучала японское православное пение, стремясь найти какие-то местные традиции. О необходимости развития и образования которых писал в своем дневнике святитель Николай. Я их не нашла. Как мне объяснили, пение было унифицировано как раз в 1970 году, когда произошло в Японской церкви очень много событий. Во-первых, она перешла под юрисдикцию Русской православной церкви, ушла из-под юрисдикции Американской православной церкви. И, во-вторых, был канонизирован святитель Николай, причислен к лику святых. И случилась такая вещь, что когда верующие из разных уголков Японии съехали в Токио и решили что-то вместе спеть, оказалось, они все поют по-разному. Они все вместе не могут петь. И тогда, насколько я помню, митрополит Феодосий тогда был вновь назначенный, он сказал, значит так, унифицировать. И вот тогда-то, собственно говоря, и началась работа по образованию вот этой книги.
А японцы, как очень люди, которые подчиняются правилам,
да,
они это быстро восприняли.
Совершенно
и таким образом быстро потеряли некоторое своеобразие.
Да, потеряли национальное своеобразие этих традиций.
Как интересно.
Я у многих спрашивала, я немилосердно терзала всех пожилых прихожан, когда мне случалось с ними знакомиться. Я спрашивала, вспомните, расскажите, как? Да я уже не помню, да я уже не знаю. А никто не записывал. Поскольку в Японии вообще нотация, как записанная музыка, в кавычках возьмем, появилась очень поздно, где-то в конце 17 века. До этого вся музыка передавалась из уст на...
Как и во всем мире, между прочим.
Да,
Византия все передавала на память.
Но на Руси же стали записывать и
крюковое. Редко, только с конца 15 века. А до этого ставили точечки разные. То есть человек, который знал, что нужно делать.
Конечно, конечно. То есть то, что ты видишь, это не самоучитель, это просто для памяти.
Для памяти,
и
да.
Тот, кто знает, но иногда что-то случается, забывает.
По этой причине мы не можем воспроизвести пение, например, в Древней Руси 11, 12, 13, 14 века. Не можем.
Конечно.
Оно мертво. А жаль.
Очень жаль. Очень жаль. И мне точно так же было жаль, когда я приезжала в очередной храм, обнаруживала, что и здесь поют по акабон.
Ага.
И здесь то же самое. И разница только, так сказать, в наличном составе в каждом конкретном случае. Если матушка, например, заинтересована в каких-то новых вещах, она где-то ищет какие-то ноты и со своими активистами их разучивает. Или кто-то из хора достаточно хорошо умеет петь, а в основном-то приходят, не музыканты ни разу, все они. Вот. И только в ханда, повторюсь, я нашла свою манеру чтения. Вот, она сохранилась с того времени. Они читают на двух нотах. Если мы, например, читаем на одной «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь», то в ханде читают так «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь». Вот это характерно только для ханда. Этим было очень интересно там побывать на службе.
Еще я заметил в вашей статье «Старый храм в Тега», где интересная такая штука, что иконы стоят на мольбертах в храме. Почему-то не висят, а стоят на мольбертах. Это что, такая традиция?
Нет. Там было очень интересно тоже все. Храм в Тега, их там два. Один новый. Новый построен, насколько я помню, в 80-х годах уже 20 века. И там сейчас совершается богослужение. А один старый, который в свое время, в 1880-х годах, был передан японской православной общине каким-то богатым человеком из той местности. Но там уже богослужения не идут, но он сохраняется как музей. Как музей, и это очень интересно. И вот те три мольберта, которые вы видели на фотографиях, там выставлены реплики, копии тех икон, настоящих икон, которые были перенесены в новый храм. А иконы замечательны тем, что их авторство принадлежит Ямасита Рин. Это была самая знаменитая японская живописица, иконописица, ученица Николая Японского. Ее иконы очень ценятся, они есть во многих японских храмах. И она до сих пор считается родоначальницей японской иконописной школы. Она училась в Петербурге полтора года, но дольше она не выдержала, там много было причин тому. Но одна из ее икон находится в Эрмитаже, в Государственном музее Эрмитаж, поскольку это была та самая икона, которую святитель Николай подарил цесаревичу Николаю тоже во время этого вот ужасного инцидента в Оцу. Если вы помните эту историю,
когда,
да, совершенно верно, было покушение, и святитель Николай Японский сразу приехал в Киото, где...
Покушение на русского императора, я на всякий случай...
Да. Тогда еще цесаревича.
Цесаревича, да.
И святитель в утешении привез ему эту икону, и она вот оказалась поэтому в Эрмитаже. А больше у нас в стране нет ее икон. А вот на мольбертах стоят копии тех икон, которые сейчас в настоящем храме.
Вот я заметил две фотографии храма в Исиномаке до землетрясения и после землетрясения. Не вижу особых различий до землетрясения и после землетрясения самого храма. А вот постройки вокруг все разрушены. Что там произошло?
Там была страшная вещь. Я сама лично своими глазами видела, что стало с городом после. Там же было не только землетрясение, там был цунами разрушительный. Mm-hmm. И во всем городе, во-первых, половины его нет. А та половина, которая уцелела, там дома через один. Как выбитые зубы. Вот идешь по улице, и видно, что вот здесь был дом, сейчас его нет, здесь был дом, сейчас его нет. И на вот этом полуострове, где был построен храм, он построен в греческом стиле, он считается православным, но службы там давно уже не проводились, он как музей сохранился. Новый храм в центре города стоит. Так вот, после того, как цунами схлынуло, оказалось, что на всем острове сохранилось, осталось только два здания. Вот этот храм и музей манги.
То есть православный очень... храм.
Да, православный храм. Но, к сожалению, там уже нельзя было ни служить, и входить было опасно, поскольку подмыло фундамент, и он только с виду, он цел. А на самом деле он так весь просел. И в настоящий момент его уже весь разобрали, и его соберут заново. Когда я там была в прошлом году, это было пустое место. Но меня заверили, что работы идут, и храм будет собран, восстановлен.
Еще вы упоминаете храм в Сукава. И даете фотографии его иконостаса. Ну, я вот посмотрел, вот этот иконостас и внутренность храма, ну, типично православный. Входишь и узнаешь как бы себя как дома.
А потому что он расписан. Потому что это единственный в Японии храм, который расписан изнутри. Вообще говоря, они не расписываются.
То есть иконостасы пустые стены?
Да.
Как правило.
Ну, как, они не пустые, там, естественно, висят иконы, да.
Нет росписи.
Но росписи нет, белые или закопченные. Если в храм много посещаем, то стены бывают закопченные от пламени свечей. Угу. Сразу видно, кстати говоря, мало народу ходит или много. Если много, то стены чуть подкопченными такими выглядят. А храм в Сукава был расписан русским художником Александром Соколовым. И, кстати, интересная тоже история. У Александра Соколова, он, к сожалению, скончался 4 года назад. Я беседовала с его вдовой, тоже художницей Марией Вишняк. И она мне рассказала, что у художника были очень давние связи с иконописцами храма Николайдо в Токио. И одна из них, с которой, которая брала у него уроки иконописи, и с которой он был очень дружен, посоветовала ему расписать вновь построенный храм в горной деревне Сукава. Это от Токио где-то километров 150, наверное, в горы. Совершенно потрясающая деревня, она называется деревня ремесел, поскольку там местные крестьяне заняты тем, что привлекают туристов разными ремеслами, возможностью что-то сделать своими руками, расписать посуду, сделать деревянные бусы, изготовить лапшу, что-то еще сделать. Вот. И там есть небольшой храм, и он выглядит как игрушечка. Вот со стороны там витражи очень красивые. И он внутри расписан, и основной сюжет – это Богоматерь, которая хранит жителей, обитателей деревни. Там даже портретное сходство есть.
А долгое богослужение, вы знаете, как говорят в эпоху Андрея Рублева, когда было единогласное пение, ну, как в Японии фактически, в малых храмах, то служба, особенно литургия, длилась 4 часа.
Бывало и дольше.
Обычная, которая сейчас проходит за полтора часа.
Ну, полтора, не полтора, но где-то чуть больше двух, вот по моему опыту. В Японии нет, в Японии все быстро проходит.
Быстро. То есть даже при единогласном пении. Потому что унисонное пение имеет... Сейчас так поет клирос и одновременно читает молитвы. То есть как бы укорачивается время.
Ну, вот,
а унисонное пение подразумевало последовательность. Пока не пропето, потом молитва не сказана. Пока не пропето, не сказано. То есть все идет один за другим чередом. То есть у японцев такого нет, да?
Но японцы сами по себе не видят особой, может быть, я немножко, так сказать, не то скажу, но они особой красоты в этом не видят. Они отправляют ритуал. Вот. Не их задача определять красоту и благолепие того или иного ритуала. Им важно, вот ритуал надо совершить, его надо спеть. Ну, хорошо, коль скоро надо спеть, мы споем. Уж как споем. Но коль скоро надо спеть, а не прочитать, мы споем.
То есть делают то, что положено.
Они делают то, что положено. И они читают каждый слог, они поют на самом деле медленно. Это то, на что еще святитель Николай в своих дневниках жалуется. Что можно лечь спать, выспаться, проснуться, а они еще тянут. Да, дословно. И там тоже, потому что они привыкли каждый слог петь отдельно. Вот, например, «Благослови, душа моя Господа» по-японски. «Вагатамасия санахунахана». Они поют «Вагатамасия». И я помню, что на этой службе батюшка, там молодой батюшка, отец Стефан, и он в алтаре там совершает свои действия, и иногда ему настолько вот то, что они очень медленно поют, настолько ему это надоедает, что он начинает подпевать раза в полтора быстрее, как бы их подгоняет. Вот. Они за ним какое-то время идут, а потом опять. Все медленно и печально. Да, в общем, там, конечно, интересно это все слушать.
В принципе, у японского православия особое будущее, оно должно идти по какой-то, или будет идти по какой-то особой традиции, или они будут все-таки сближаться с русским православием? Как у вас ощущение?
Я думаю, что сближаться не будут. Они избрали свой путь, и поскольку Япония страна, которая чтит традиции, угу, более традиционалистской страны, я думаю, найти сложно. То для них это тоже традиция. Они ее передают из поколения в поколение. И пока они живы, пока сохраняются православные династии, они там очень сильны, то все будет идти так, как оно идет сейчас. Я не думаю, что в скором времени возможно какое-то потрясение, которое в корне изменит отношения.
Ну, а расширение возможно количественное, потому что православных достаточно, но все-таки мало.
Это очень сложный вопрос. Я его многим священникам задавала, когда была в Японии. И все говорили, что все они очень озабочены. На каждом соборе стоит вопрос о сокращении японских верующих, поскольку они не ходят в храм. Понимаете, я сама лично видела, что приходит в храм представитель семьи, как правило, какая-нибудь пожилая бабушка или пожилой дедушка. И когда у бабушки спрашиваешь: бабушка, а сыновья твои, внуки, они что же? Да, они все крещеные, а где же они? А зачем? Я же хожу.
Я же за них.
Да. Я же хожу, я свечки ставлю, я записки подаю. Помру я, сын будет ходить.
Может быть, это общая тенденция Японии, такая более светскость, большая светскость в культуре, да? или это не связано конкретно с православием?
Мне кажется, это такое особое отношение к вероисповеданию вообще.
Вообще.
Потому что ведь синто совершенно не обязательно ходить на службы.
Да,
проходишь
понятно.
Мимо синтоистского храма, потряс колокол, хлопнул в ладоши, бросил монетку, склонил голову, все, ты помолился. На буддийские службы тоже совершенно не обязательно ходить. Достаточно, что тебя обвенчают и похоронят по буддийскому обряду. А православным там надо ходить, в православном храме, ходить, выстаивать службы, делать какие-то обряды.
Ну что ж, будем надеяться на лучшее. И спасибо вам огромное за замечательный рассказ. Мы прям погрузились в Японию, завершили небольшое путешествие, особенно по музыкальной культуре православной Японии. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас была Наталья Федоровна Клобукова-Голубинская, специалист Центра музыкальной культуры мира Московской государственной консерватории имени Чайковского, кандидат культурологии. Спасибо вам большое. Надеемся, что в дальнейшем мы продолжим такие интересные разговоры, потому что мир японский и японское православие хоть и узок по количеству, но уникален и глубок по содержанию.
Да, совершенно верно. Большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием продолжу этот разговор.
Всего вам доброго.
Спасибо большое.